Я бы рассматривала проблему миграции с разных сторон. Мало того, что все вокруг новое, люди ведут себя по-другому, так он еще и поговорить толком не может.
Да, знаете, все, мы приехали, тут будет просто волшебно всем.
Человек с психологической точки зрения проходит определенный цикл.
У меня есть разговорник, еще у меня есть словарик.
Такая замечательная страна, солнце, море, песочек. Уру.
Вы слушаете подкаст «Стало ясно».
Подкаст первого психологического университета России. За последние несколько лет огромное количество людей уехало со своих насиженных мест. Кто-то поменял город, кто-то поменял страну. И, конечно, это очень тяжелый, такой стрессовый, для кого-то, может быть, даже травматичный опыт. И как раз сегодня для того, чтобы обсудить все эти процессы переездов туда, переездов обратно, того, как мы остаемся здесь, а кто-то из наших близких уезжает. Именно для этого всего мы сегодня к нам в гости пригласили Шорохову Валерию, этнопсихолога, кросс-культурного психолога, кандидата психологических наук и доцента кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Дарья.
Ну, а я, собственно, все еще Ведмицкая Дарья, клинический и перинатальный психолог нашего подкаста. У нас сегодня достаточно большая тема, и, мне кажется, достаточно значимая. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то данные, какое количество людей сейчас сталкивается с проблемами, связанными с переездом, с миграциями, эмиграциями?
Да, конечно. У нас сейчас существует, на самом деле, множество статистических данных, которые собираются, и Росстатом собираются, и, в принципе, это такая в большей степени, ну, скажем так, социологическая область.
Угу.
И существует, если есть запрос посмотреть на статистические данные, они очень легко гуглятся в интернете, и понятное дело, что, конечно, в последний год, как минимум, миграционный поток существенно увеличился. Так что эта проблема становится все более и более актуальной. Гораздо большее количество людей начинает сталкиваться с вопросами, связанными с миграцией, да.
А насколько это действительно проблема? Потому что, ну, в целом, знаете, вот так кому-нибудь расскажешь, мол, я переехала в другую страну. И звучит как что-то вдохновляющее, клевое, там, я поменял свой образ жизни. Насколько это действительно что-то клевое, или это все-таки какой-то травматичный, стрессовый опыт для каждого человека?
Вы знаете, я бы рассматривала проблему миграции с разных сторон. То есть здесь нельзя сказать абсолютно однозначно, что вау, исключительно клево, ух ты, как здорово. Да, знаете, все, мы приехали, тут будет просто волшебно всем. Нет, конечно, нет. И точно так же нельзя однозначно сказать, что все, вот как бы миграция — это значит кошмар, тотальный ужас, дно, и ну, нам будет всем очень плохо не езжать, или дети в Африку гулять. Это комплексная проблема и комплексный вопрос, потому что в ситуации миграции в широком смысле слова мы можем сталкиваться как с массой положительных впечатлений и эмоций, так и с отрицательными, конечно, с тяжелыми переживаниями, которые мы можем испытывать.
В нашем сегодняшнем выпуске мы хотели затронуть тему, актуальную для тех людей, кто в первую очередь уехал из страны. И мы уже за кадром тут обсудили, что бывает несколько вариантов развития событий, когда люди уезжают экстренно, и когда люди принимают, когда у людей есть возможность обдумать какой-то промежуток времени и принять решение о переезде. Насколько с психологической точки зрения вот эти два процесса различаются?
По большому счету это две существенно отличающиеся ситуации с психологической точки зрения, потому что переживания человека будут различны, ну, не тотально, скажем так, но все равно мы можем испытывать разные эмоции, и в первую очередь мы можем испытывать разные эмоции непосредственно при переезде, и к тому же здесь будет момент, который касается того, есть ли у нас время подготовиться или нет у нас времени подготовиться. А это момент очень важный, когда речь идет именно о психологическом состоянии, сопровождающем процесс миграции. Если у нас нет времени подготовиться, то, конечно, несомненно, у нас будет существенно более стрессовое состояние. Тем более, если это какая-то реально экстренная миграция, например, еще из каких-то сложных обстоятельств или в силу сложной ситуации. Допустим, миграция вынужденная. Вот. Если это добровольно, мы собрались, подумали, подготовились, решили, то это, конечно, будет несколько отличающееся состояние и отличающаяся ситуация.
Если говорить о вынужденной миграции, экстренной, какие последствия психологические могут ждать людей, кто вот за один день собрался и уехал? С какими стрессорами они могут столкнуться после переезда?
Я бы здесь сказала... Вот про какой момент. В любом случае, при любой миграции, человек с психологической точки зрения проходит определенный цикл. Цикл восприятия, цикл адаптации к новой стране, к новой культуре, вообще к новым людям и к всему новому, что его будет окружать и вот прямо сейчас начинает окружать. Базовое отличие будет заключаться в том, что если мы уезжаем добровольно, то, как правило, наши первые впечатления будут такие достаточно приятные. И мы можем находиться в таком некотором состоянии эйфории, вот, нам будет как бы хорошо. Если мы уезжаем в состоянии стрессовом, когда это не добровольно, когда мы прям собрались и уехали просто потому, что иначе, ну, совсем небезопасно, например, да, или там очень плохо, и у нас нет другого выхода, кроме как уехать. В этом ситуации, скорее всего, у нас не будет вот такого прям ярко выраженного положительного переживания. Максимум положительных переживаний будет в формате «Уф, наконец-то мы добрались! И тут хотя бы безопасно!» Вот. И, конечно, общий процесс миграции будет сопровождать... тяжелые переживания, тревожные переживания. Плюс к этому, если человек уезжает еще из какого-то места, где, например, ситуация связана с его угрозой жизни, то он уже уезжает в состоянии тяжелого стресса, подчас травматического. И тогда мы можем говорить о том, что и по приезде, и в процессе он может столкнуться, там, допустим, с посттравматическим стрессовым расстройством. Это абсолютно нормальная ситуация. И тогда нам будет смысл иметь дело не только с переживаниями по поводу миграции, но и просто со стрессовым расстройством, к которому столкнулись по переезде. Это наши личностные уже будут переживания, особенности. То есть дополнительно накладывается.
Пережив такую экстренную миграцию куда-либо, как человек может своими силами себя поддержать? Просто я предполагаю, что если человек уезжает куда-то, откуда-то экстренно, то вряд ли у него есть возможность там, обращения за квалифицированной психологической помощью, по крайней мере, первое время. Какие есть методы самопомощи здесь?
Ну, я бы сказала, что самым базовым методом, на который я прям рекомендовала бы обратить внимание, будет хотя бы самый банальный способ саморефлексии. То есть сесть и подумать, вот как мне с этим, да, что я сейчас испытываю, немножко заземлиться здесь и сейчас, побыть. Тяжело? Да, тяжело. Почему мне тяжело? Как мне тяжело? И что мне с этим, как мне с этим повзаимодействовать, скажем так. И уже когда мы сталкиваемся непосредственно с нашими переживаниями и взаимодействуем, мы можем их перевести на осознанный уровень, и нам уже проще с ними в том или ином виде, ну, короче говоря, нам проще их касаться.
То есть давать себе возможность подумать о случившемся.
Да, подумать о случившемся, понять, как было, что мне, как мне с этим было, что происходило там, что происходит здесь. Ну, плюс к этому я бы сказала, что хорошим очень ресурсом, вообще, в принципе, в ситуации любой миграции, пусть это экстренная, пусть это запланированная, будет контакт с чем-то знакомым и поддерживающим для человека. То есть, ну, например, так или иначе у нас есть какие-то в большом количестве каналы, Telegram, например, или в WhatsApp, или вообще в любых социальных сетях, соотечественников, которые приехали уже туда. И существенно снизить хотя бы момент вот такой вот стрессовый, первичный, именно ситуации миграции, может помочь факт обращения в эти самые чаты и получение информации. То есть мы оп, и сразу снизим нашу тревогу по поводу того, что вокруг нас все новое и очень непонятно, и очень страшно нам с этим взаимодействовать.
То есть в первую очередь важно найти кого-то, кто уже пережил хотя бы частично, но похожий опыт.
Это может быть очень ресурсно для человека, да. То есть если мы понимаем, что мы не одни с этим, не одни с этим сталкиваемся, и так тоже было другим людям, то, конечно, это может быть существенной поддержкой для нас.
Я здесь могу присоединиться и проиллюстрировать такую форму помощи, которую у меня пережили знакомые ребята. Они переехали в США тоже экстренно, и особенность их переезда заключалась в том, что они переезжали с маленьким ребенком и нелегалами из Мексики в США. То есть у них был максимально стрессовый путь. Мало того, что они экстренно переезжали в последний момент, запихивая в сумке какой-то минимум вещей, так еще и вот эта история про нелегальное пересечение границы, про пребывание в тюрьме на границе с США. И здесь мало того, что они экстренно уезжали, так еще и вот эта история того, что они нелегалами пересекали границу из Мексики в США, пребывали в этой тюрьме на границе. И здесь, наоборот, ребенок им немного облегчил участь, потому что, как они уже потом рассказывали, что с ребенком пребывание в этой тюрьме, оно сокращается, и условия вроде как получше. То есть они пережили очень стрессовое событие в этот период. Неважно, в какую страну ты переезжаешь, это все равно суперстрессово. Но их спасло именно русскоязычное комьюнити, которое есть в городе, куда они приехали. И надо отдать должное ребятам, которые в этом комьюнити находятся. Они оказались супер-френдли, супер-готовыми к коммуникации, помогали ребятам интегрироваться в этом процессе. И, конечно, это их очень спасло, потому что люди делятся своим опытом, рассказывают, как оформлять какие-то документы. И вот это, в общем, комьюнити их очень сильно поддержало. И, конечно, это комьюнити оказалось для них очень поддерживающим на вот этих первых этапах после переезда.
Да, конечно, вот вообще кейс, который вы описали, это действительно вот мега-стрессовый вариант, когда люди без поддержки уезжают, и плюс еще дополнительно оказываются в ситуации, ну, по сути, беженцев таких, с трудом преодолевающих границы и с трудом попадающих на территорию нужной им страны. Вот действительно, когда мы знаем, что делать, да, когда мы некоторую определённость для себя выстраиваем, то нам может стать существенно легче, по крайней мере, это будет для нас такой внешней опорой. Мы уже какой-то алгоритм для себя придумали. Вот, чтобы получить вот это, нужно пойти вон туда-то. И если кто-то нам об этом расскажет в новом совершенно сообществе, это будет очень ресурсно.
А что насчет языка? Одно дело, когда ты переезжаешь, ну, например, в США, и ну кое-как хотя бы в школе учил английский, ну, может быть, там, пошучу про своего папу, он с фразой «to call ice» и «tea, please», он проехал пол Европы и абсолютно комфортно себя чувствовал. Вот, в общем, когда ты имеешь какой-то минимум языка, более-менее тебе знакомого, это как будто бы вроде... Окей, но у нас есть много людей, которые переезжают в страны с очень необычными для нас языками, которые мало кто знает. Угу. Насколько пребывание в стране с другим языком оказывается стрессовым для человека?
Я бы сказала, очень стрессовым, будем честными. Потому что у человека нет возможности выстраивать какое-то привычное взаимодействие в мире, в окружающем вообще его пространстве. Он лишён привычных средств коммуникации. Мало того, что все вокруг новое, люди ведут себя по-другому, так он еще и поговорить толком не может. На первых порах, когда вообще куда-то человек приезжает, если, например, это не совсем прям экстренный вариант, то может создаться впечатление, что вот тот мой словарный запас, да, вот у меня есть разговорник, еще у меня есть словарик, ну, тоже, в общем, пойдет, да. А еще у меня есть Google-переводчик. Йоу! И, в общем, как бы, да, наверное, достаточно. Ну, типа, справимся, окей. Вот. И да, вот это вот ощущение, что да, прорвемся, все будет замечательно, язык мне там особо не нужен, оно может сопровождать. Но в какой-то момент человек приходит к осознанию того, что нужен язык. Если он собирается оставаться в данной стране, то пункт с языком может обеспечить ему тот самый вообще возможный хоть какой-то вариант взаимодействия с окружением. Поэтому, к сожалению, да, язык — это тот вариант, который учить нужно будет достаточно критично.
Получается, что первый шаг адаптации в экстренной ситуации — это поиск какой-то поддерживающей группы, например, людей, кто уже сталкивался с подобным опытом. Благо сейчас, опять же, современные технологии позволяют нам оперативно находить какие-то такие комьюнити. И второй шаг — это изучение языка.
Да, я согласна. И плюс к этому, на самом деле, я бы вот с точки зрения этнопсихологии порекомендовала бы людям, которые куда-либо переезжают, посмотреть, какие различия в культуре и в особенностях взаимодействия есть между привычной им страной и привычной им культурой, и культурой вообще, куда они вот только что приехали. А они точно абсолютно есть, и они существенные. У нас есть масса разных концепций и подходов, которые помогают нам измерить абсолютно четко научной как бы терминологией эти самые различия, и существуют разные сайты различных ученых, где они представлены. То есть банально мы можем набить две страны в поисковике вот, на определенном сайте, и там будет видны различия между этими странами именно с культурной точки зрения. То есть вот такие-то шкалы, по этим шкалам мы можем найти показатель нашей страны. Вот. И мне кажется, достаточно ресурсно для человека, в принципе, в любой ситуации миграции было бы посмотреть, чем своя страна отличается от другой страны.
А нам это для нашей психики для чего нужно?
Для нашей психики нам это может помочь, ну, скажем так, в первую очередь, чтобы снизить уровень тревожности. Во вторую очередь, чтобы повысить уровень эффективности коммуникации. То есть если мы понимаем, что у нас принято вот так, а в другой стране принято по-другому, то это нам, скажем, я бы сказала, повод для рефлексии, это повод задуматься и попробовать, возможно, как-то адаптироваться к тому, как принято в другом месте. Плюс к этому, это вполне определенный ответ на вопрос, а как делают тут? Мне кажется, важно понимать, куда едешь, и соотносить, какие есть традиции, обычаи, правила поведения, нормы общения, взаимодействия, коммуникации в своей стране, и какие они в другой стране, а они различаются. Есть сходство, конечно, безусловно, есть сходство, но есть и различия, потому что различия в первую очередь под глаза бросаться.
Может создаться такое впечатление, что благодаря дистанционной работе сейчас у нас нет необходимости глобально как-то ассимилироваться в новой стране. Мол, вот я приехал, у меня, значит, есть моя квартира, ну, в принципе, в магазине я могу сам все на кассе карточкой оплатить, ни с кем мне разговаривать не надо, а дома в ноутбуке я работаю. Вот насколько это убеждение соответствует действительности?
Ну, как вам сказать, на самом деле эта стратегия не нова. У нас существует масса разных примеров диаспор, например, да, когда люди живут в другой стране лет по 30, не знают языка, работают просто на территории квартала, допустим, да, в своей страны или в магазинах своей страны. Там у нас есть Брайтон-Бич, у нас есть Чайна-тауны, например. И люди оказываются живущими на территории другой страны, совершенно другой культуры, абсолютно к ней не адаптированными. И это продолжается годами, десятилетиями. Это, по большому счету, одна из стратегий оккультурации, это термин такой, вот, который нам показывает, как мы относимся к принадлежности к своей культуре, как мы оцениваем ее, и как мы взаимодействуем с другой культурой, где мы, допустим, в чем-то готовы от своей принадлежности отказаться и где-то принять другую. Но какие-то важные вещи мы можем из своей сохранить. А с другой, наоборот, как бы нет, мы вот это не принимаем. Это вот такая стратегия будет носить название интеграции, более сбалансированная. А есть пример, вот как вы сказали, называется стратегия сепарации, не путать с сепаратизмом, вот совершенно разные вещи вообще. Это тот вариант, когда человек, абсолютно находясь на территории другой страны, проживает в рамках своих привычных ценностей, норм языка, не учит другой язык, не работает, не общается, не взаимодействует. Так что, по большому счету, история не нова. Просто сейчас информационные технологии могут дать возможность достаточно комфортного проживания именно в таком варианте. А дальше, будем честными, это будет выбор человека, каждого, на предмет того, готов ли он каким-то образом взаимодействовать с представителями другой культуры, готов ли он адаптироваться или нет, у него есть некоторые комфортные для него условия, в таком варианте ему с этим вполне окей.
Я сразу задумываюсь, насколько это хорошо. Я просто, знаете, сразу представляю какую-то крайнюю ситуацию, когда человек переехал, и он просто не может интегрироваться, потому что, наоборот, вокруг него нет привычных, там, например, русскоговорящих каких-то людей, нет возможности устроиться адекватно на работу, и он находится в таком изолированном состоянии. Мне кажется, это очень депрессогенная вообще такая обстановка.
Да, да. По большому счету, когда мы говорим о миграции как таковой в психологии, в этнопсихологии существует термин «кривая культурного шока» и «культурный шок». Не путать с вариантом, когда я пришел в театр и в шоке.
Немножко не про то.
Вот. На самом деле, это кривая, автор ее Оберг, она достаточно известна, она описывает стадии, которые человек проходит с точки зрения эмоционального восприятия, да, то вот что он чувствует, как ему, когда он сталкивается с новой культурой и с новой культурной средой. Выглядит она по большому счету в виде такой параболы, вот. И есть несколько этапов, которые человек может пройти, адаптируясь к новой культуре. Первый этап из них — это будет такой, ну, относительная норма, когда все хорошо, все привычно, это еще никто никуда не поехал. Вот, все известно, все более или менее, человек находится в рамках своей культуры. На втором этапе, второй этап носит название эйфория. В общем, отвечает абсолютно названию. Это тот вариант, когда вот человек приехал в новую страну, ему там все прям вау, розовые очки. Я думаю, все могут вспомнить, если кто-то ездил удачно в отпуск куда-нибудь, да, вот приезжаете в какое-то новое место. Ну, круто же, да?
И сразу хочется остаться там жить.
Да, да, да. Люди все приветливые, замечательные, все всем помогают. Там вот этого самого словаря Google-переводчика вполне достаточно. Чё, и так все понимают же. Ну, нормально же язык. Зачем мне нужен этот язык? Все хорошо. Вот. И у человека создается иллюзия на этом этапе, что, ну, смотрите, вокруг меня просто такие зайчики. Такая замечательная страна, солнце, море, песочек. Уру. Есть иллюзия того, что и в будущем будет все так же. То есть, ну как, прорвемся, все будет классно. А вот, к сожалению, это переживание не длится очень долго. И в какой-то момент человек сталкивается с реальностью. По сути, это розовые очки, которые, ну, разбиваются, увы. И при столкновении с реальностью человек, он начинает испытывать достаточно тяжелые переживания. Это называется этап культурного шока или кризиса. Вот если вы представите параболу, то это вот самый низ параболы как раз. Вот там самое такое дно. С точки зрения наших эмоций, вот как раз там и будет тревога, там будет депрессия, там будет ощущение одиночества, ощущение потерянности, ощущение того, что все вокруг новое, непривычное, все вот, все, что было раньше, вот оно больше недоступно, все, я одинок с этим, это достаточно тяжелое состояние. И вот как раз на стадии культурного шока будут проявляться все вот эти эмоциональные переживания наши, которые, как мы, как правило, связываем вот со стрессом переезда и с культурным шоком.
А есть ли какие-то временные границы? Просто все мои знакомые, которые в прошлом переехали, как правило, говорят, что вот этот этап эйфории длится 3 месяца примерно. А потом как раз тоска по родине настигает в полной мере. Вот эйфория, сколько она длится с точки зрения не только моих знакомых, но и с точки зрения науки, и сколько длится... Ну, понятное дело, что все это примерно, но тем не менее, да, чтобы люди понимали, чего им ожидать, если вдруг предстоит переезд. И сколько длится стадия культурного шока?
Вы знаете, очень по-разному. Как ни странно, очень по-разному. Есть факторы различные, которые нам могут помочь, ну, скажем так, чуть быстрее пройти состояние эйфории. По большому счету здесь есть закономерность. Если мы очень-очень на длительный период уходим в состояние эйфории, такие положительные эмоции, мы вытесняем все отрицательное, по большому счету, то у нас есть больше шансов столкнуться с более тяжелыми переживаниями на кривой культурного шока, вот в самой нижней точке. И тогда это состояние может длиться дольше. Если говорить про конкретные сроки, у меня вот в практике и в кейсах, которые мне коллеги в том числе рассказывали, вообще самый максимальный пример, который приводили, это было 1.5 года. Но это прямо вот самый максимум, я не знаю, вот уникальный человек был, который находился на состоянии эйфории порядка 1.5 года.
Счастливое время.
Очень. Вот. Но так, как правило, действительно, я с вами полностью согласна, ну, 2-3 месяца. Все. Дальше уже все-таки как-то мы снимаем наши розовые очки и начинаем потихоньку возвращаться в реальность и с ней как-то сталкиваться и взаимодействовать. Если говорить о времени прохождения стадии культурного шока, то есть самой такой кризисных переживаний, то она тоже может длиться разное время. Но вот прям совсем стрессовое глубокое состояние, но обычно где-то не больше 1.5 года, как правило, где-то через год люди уже потихоньку начинают выходить из наиболее острых переживаний. Но иногда бывает и дольше.
А от чего зависит вот этот разброс временной?
От нескольких факторов. Фактор номер один — это, будем честными, психологические особенности самого человека. Насколько он был адаптирован в предыдущей стране, существует ли у него какой-то устойчивый круг общения, насколько он способен найти и вступить в коммуникацию с другими людьми на территории другой культуры. То есть вот такой показатель внутренней адаптивности. Плюс к этому еще язык. Язык, никуда мы от этого не уйдем, насколько человек быстро осваивает язык. Кроме этого, будет еще показатель, насколько, в принципе, человек участвует в каких-либо мероприятиях, направленных, на помощь адаптирующимся людям, и вот с этим некоторым образом взаимодействует, да, это тоже может стать таким ресурсом.
То есть, если ты закрылся дома и сидишь, то это скорее минус, чем если ты пытаешься входить в новую жизнь, как бы.
Определенно, да. Как бы тяжело ни было, лучше все-таки попытаться, если есть какие-то внутренние ресурсы, на которые можно опереться, все-таки выйти немножко, или хотя бы временно, в более или менее комфортном по возможности для себя режиме, высовывать аккуратно мордочку из норки. Вот, и высунул, если совсем некомфортно, опять вернулся, потом опять высунул, потом опять вернулся. Это такое бережное отношение к себе, скажем так.
Плавно переходя, просто обсуждая вынужденную миграцию, срочную, экстренную и запланированную, все равно какие-то вещи будут схожими для обеих ситуаций. И как раз переезд в одиночку или переезд с семьей здесь такая очень важная отправная точка, мне кажется. Потому что в последний год как будто все задались этим вопросом, мол, а как мне переезжать? Вот одному и быстро, и прямо сейчас? Или, например, через месяц, но собрав все 15 чемоданов, всех пятерых по лавкам, и вот всей этой кучей переезжать? Честно скажу, все мои друзья разделились по разные лагеря, потому что, как-то каждый придерживается своей точки зрения, как им кажется, было бы проще действовать в этой ситуации. Кто-то там, значит, сетует, мол, а вот был бы я сейчас одинок, мне было бы не так страшно принимать решения, а кто-то, наоборот, говорит, вот из-за того, что у меня рядом есть человек, мне проще принимать решения. Что нам психология про это говорит? И говорит ли что-нибудь?
По большому счету, если мы переезжаем не одни, то мы понимаем то, что у нас есть близкие, к которым мы можем обратиться за поддержкой, и они находятся в той же ситуации, в которой и мы. Это может стать ресурсом для человека, несомненно. С другой стороны, да, если мы рассмотрим другой лагерь, то когда мы понимаем, что наши близкие испытывают те же самые переживания, это может усилить наши переживания. Поэтому это вот тот случай, когда если я один, да, то мне легче, я здесь как-то адаптируюсь. А когда нас тут еще много, я несу ответственность не только за себя, но и вот за того парня, то тогда мне с этим существенно сложнее справляться. Я бы сказала, что, конечно, это будет зависеть очень во многом от личностных особенностей. И еще, как ни странно, это будет зависеть очень во многом от того, какая стратегия принята в стране, куда человек едет с семьей. Потому что есть реально страны, где больше поддержки оказывается тем, кто приезжает с семьей, да. И вот очень прагматично скажу, стратегически выгоднее ехать всем.
Постепенно завершая тему вынужденной миграции, невозможно обойти вниманием тему беженцев. Когда ты едешь в какую-то страну и находишься там в статусе беженца. Сам по себе статус, является ли он, каким-нибудь депрессогенным? Или вот как-то вот этот ярлык, может ли он влиять на психологическое состояние человека?
Да, и при том с разных сторон. Потому что статус беженца всегда будет соотноситься с вынужденной миграцией. Миграция у нас бывает, как известно, двух видов – вынужденная и добровольная. И беженец – это тот человек, который, по большому счету, находится вне пределов своей страны и испытывает достаточно обоснованный страх преследования по причине там, его или ее каких-то принадлежности к какой-то группе, например, каких-то убеждений. Ну, там может быть масса разных вариантов, начиная от климатических изменений, заканчивая социальными. Вот. И он в связи с этим находится на территории другой страны и просит убежище. Это я сейчас, в общем-то, практически по определению ООН,
статуса беженца, говорю.
Так или иначе, во-первых, существуют разные процедуры для получения этого статуса, и это важно понимать, когда кто-то куда-то перемещается на территорию другой страны, находясь где-то, например, в этом статусе или запросом получения этого статуса, это раз.
Уточню, Валерия, то есть получается, что когда ты едешь в какую-то страну, ты заранее должен понимать, есть ли у тебя шанс на получение вот этого самого статуса беженца.
Я бы рекомендовала все-таки некоторые документы на эту тему промониторить, потому что, возможно, отличие в процедурах, которые необходимо проходить, и в системе приема и взаимодействия на территории другой страны, если у человека есть этот статус, или если у человека нет этого статуса, а именно если человек может и имеет право подать на статус беженца на территории другой страны.
То есть банально у тебя должны быть какие-то обоснования этому. Ты не можешь вот прямо сейчас прийти в другую страну и сказать: «Здравствуйте, я хочу стать беженцем просто потому, что мне моя страна не нравится. Теперь я хочу быть гражданином вашей страны».
Нет, так система не сработает определенно. С юридической точки зрения не получится. Вот, поэтому, да, я рекомендую все-таки как-то сначала с документацией ознакомиться. И да, конечно, возвращаясь к вашему вопросу, могут быть различия с психологической точки зрения вот в восприятии того, беженец человек или не беженец. Во-первых, конечно, имея статус беженца, можно получить некоторую поддержку и блага дополнительные. То есть это может быть ресурсно. Но с другой стороны, статус беженца иногда в нашем восприятии может быть связан с такими несколько негативными переживаниями, ну, например, со стыдом, да, что мне стыдно, что я прошу помощи у кого-то. И тогда, да, нужно быть готовыми к тому, что с этим мы тоже можем столкнуться.
Насколько влияет на человека ощущение, что ты никогда не сможешь вернуться домой? Потому что, ну, обычно мы, когда уезжаем, все равно у нас есть какие-то там мысли о том, что, ну, я могу в любой момент вернуться. Если это такая миграция, когда ты заранее к ней готовишься, ну, не знаю, по работе, например, ты переезжаешь. А здесь ведь сразу мысли в голове, мол, если что-нибудь с моими близкими случится, я не смогу к ним приехать. Мне кажется, это, ну, это даже не просто суперстрессово, это какой-то стресс, возведенный в квадрат, в куб.
Да, конечно, это обрезает наши ресурсы, которые нам могут помочь, которые заключаются в контакте с, скажем так, предыдущей культурной средой, с нашими близкими и так далее. То есть, опять-таки, сталкиваюсь со стрессом переезда, понимание того, что все окончательно, вот, связи провались, оно может, конечно, вести к существенно более глубоким депрессивным состояниям, к переживанию одиночества, переживанию потери в первую очередь, конечно. И при такой раскладке, по большому счету, адаптация в новой культурной среде может проходить более сложно. Это правда. Но обнадежу. По большому счету не все потеряно, у нас есть современные технологии, а это значит, что, ну, хоть в каком-то качестве контакт с близкими мы поддерживать можем.
Мы сегодня в основном обсудили тему экстренной миграции, как люди к этому приходят, как они с этим справляются, и получился такой насыщенный диалог. Если вам тема миграции близка, интересна, то мы вас приглашаем в наш второй выпуск, потому что уместить в полчаса все, что связано с темой миграции с разных сторон, просто невозможно. Уже через 2 недели мы продолжим наш разговор о миграции и поговорим о том, как принять решение, о том, стоит ли уезжать, не стоит ли уезжать, на какие критерии ориентироваться. И обсудим другую сторону медали, что делать тем людям, кто остается в родной стране, как им справиться с чувством разлуки с близкими. Обо всем этом уже через 2 недели. Валерия, спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо, всего доброго, до новых встреч.
Ставьте лайки, добавляйте в любимое, делитесь с друзьями. Это важно для продвижения проекта. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и на других площадках, ссылки на которые вы можете найти в описании. До новых встреч!